Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Сегодня Страстная Пятница, день, когда на Голгофе распинают Иисуса Христа. Возможно, самый напряженный в духовном и нравственном плане день в году. И все же мы встречаемся с вами в эфире в тот момент, когда Пятница уже почти сменилась предпасхальной субботой. В церковной традиции эту субботу называют «преблагословенный» — день покоя, день тишины, день, в который медленно, но неумолимо начинает просыпаться новый мир. Христос уже распят, но значит, Он уже на пути к воскресению. Одно неотделимо от другого — скорбь, ведущая к радости, смерть, ведущая к жизни, к вечной жизни. Вечером Страстной Пятницы, вступая в преблагословенную субботу, трудно, собственно, размышлять на какую-то тему. Хочется вслушиваться в тишину. По выражению митрополита Антония Сурожского, которого мы сегодня услышим, вмалчиваться в эти дни, вмаливаться в них. Этому мы и постараемся посвятить сегодня программу. И начнем с реплики епископа Василия Родзянко. В цикле своих бесед под названием «Стопами Христа» он комментирует основные сюжеты евангельской истории. И, конечно, не проходит мимо событий Страстной Пятницы. И особое внимание уделяет тому, что фарисеи пришли к Понтию Пилату просить выставить стражу вокруг гроба, где был похоронен Иисус. Казалось бы, не самое существенное событие. Но в том-то и дело, что в Евангелии нет событий несущественных, нет случайных слов. Вот на какой принципиально важный смысл этого события обращает внимание епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Обратим внимание прежде всего на тот факт, что в то время как все ученики Иисуса, и явные, и тайные, включая и женщин, полностью подчинились ветхозаветной заповеди о субботе и остались в полном покое, первосвященники и фарисеи, блюстители закона, субботу нарушили. Пошли к Пилату и трудились над тем, чтобы обезопасить гроб. А это было явным противоречием тому самому закону, о котором они так много в свое время говорили, в чем обвиняли Иисуса. Такова была их вера. «Верный в малом и во многом верен», — говорил Иисус. А те из блюстителей закона и правители Израиля по данным Римом автономии, члены Израильского Верховного Совета, которые раньше боялись этих других своих, потерявших по существу веру товарищей, не только подчинились ветхозаветному закону, но и проявили неимоверную храбрость и веру в новое царство, обещанное Христом. Теперь, после почти 2000 лет, мы знаем, что именно их эта новая вера оправдалась. А выветрившаяся вера их товарищей, как это всегда бывает, привела весь народ к катастрофе. Символом этого факта явилось то самое чистое новое полотно, которое бывшие тайные, теперь явные, храбрые теперь ученики Иисуса приготовили для окончательного погребения Иисуса. Я говорю «окончательного», потому что суббота, то есть покой, и праздник еврейской Пасхи по обычаю начинались с вечера. И они положили тело Иисуса в это полотно, плащаницу, как мы ее называем, наспех, и отнесли тело в ближайшую пещеру, в той же скале, временно. Женщины, между тем, приготовили остальные ароматы и должны были наутро после субботы, когда уже покой закончится, пойти и закончить обряд погребения. Мы знаем, что этого окончательного погребения так и не было. Наутро после субботы женщины не нашли ни стражи, ни камня, ни тела Иисуса, которое исчезло из этого полотна таинственным образом, а само полотно осталось на том же месте нетронутым. Полотно это, плащаница, как мы знаем, было взято по преданию учениками, находилось у христиан спрятанным, потом было явно почитаемо в Константинополе, и отсюда возник повсеместный православный обычай выноса плащаницы в Великую Пятницу, совершаемый и теперь. А затем, после разорения Константинополя, это полотно, плащаница, исчезло и была позднее обнаружена во Франции в семье крестоносца, который, очевидно, и взял это полотно в Константинополе. Из Франции оно было перенесено в собор в Турине, где находится и сейчас. Случайная фотография этого полотна вскрыла необычайное явление – лик Христа на негативе. И с этого момента началось тщательное изучение этой плащаницы учеными. Изучение, продолжающееся и сейчас. Ни одному ученому, в том числе и неверующим, не удалось доказать, что это подделка. С другой стороны, целый ряд бывших неверующих ученых, занявшихся серьезным изучением этой плащаницы, настолько убедились в ее подлинности, что стали верующими христианами. Я не буду повторять всех подробностей. Тем, кто может, советую прочитать хоть один из множества написанных на эту тему научных трудов или популярных книг. Сейчас скажу лишь одно. Задумаемся над всем этим.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о событиях Страстной Пятницы. А вот еще один взгляд на эти события. На этот раз на самую их сердцевину. Распятый на кресте Христос до своей смерти произнес 7 речений и получил 5 ран. За каждым из этих речений и за каждой из этих ран мы можем найти особый смысл, своего рода послание, которое адресовано каждому человеку, каждому из нас. Как, собственно, и все Евангелие. Это книга, которая говорит что-то лично читающему, лично о нем в конкретный текущий момент его жизни. Давайте послушаем размышления одного из самых известных святых сербской православной церкви в XX веке, святителя Николая Сербского. К событиям Страстной Пятницы он обращается в своем сборнике «Миссионерские письма». Послушаем аудиоверсии 2 из них. Письмо 28 о 7 речениях Христовых с креста и письмо 29 о 5 ранах Христовых.
Первое речение. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Во-первых, этими словами Господь выразил милость свою к своим убийцам, которая не иссякала и во время крестных мук его. Затем он с Голгофской вершины объявил известную, но для многих непостижимую истину, а именно, что злодеи никогда не ведают, что творят. Убивая праведника, себя убивают, а его прославляют. Кощунствуя, не видят, как их лица превращаются в звериные морды. Опьяненные злобой, они никогда не ведают, что творят. Второе речение «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Эти слова обращены к покаявшемуся на кресте разбойнику, они очень утешительны для грешников, которые могут и в последний миг покаяться. Милость Божия безгранична. Господь исполняет свою миссию даже на кресте. До последнего вздоха своего Он спасает всех, кто имеет хоть малейшую волю ко спасению. Третье речение. «Жено, се сын твой». Так сказал Господь своей святой матери, которая стояла у Голгофского креста. А Иоанну апостолу сказал: «Се матерь твоя». В этих словах его сыновняя забота, обязательная для всякого по отношению к родителям. «Се тот, кто дал людям заповедь, почитай отца твоего и мать твою, сам исполняет ее до последнего часа». Четвертое речение. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова говорят о немощи человеческой, но и прозорливости, ибо человек страдает. Но под болью человеческой сокрыта в них одна тайна. Все только эти слова смогли разрушить ересь, спустя несколько веков потрясшую церковь. Она, ересь, ложно учила, что на кресте страдало божество. Однако вечный Сын Божий для того и вочеловечился, чтобы и телом, и душой пострадать за людей и умереть за них, как человек. Ибо если во Христе пострадало божество, значит, божество во Христе и умерло. А это невозможно. Вдумайтесь, как можно глубже в эти великие и страшные слова. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пятое речение. «Жажду». Его кровь излилась от этого жажды. Солнце с запада било ему в глаза, и, усугубляя муки, страшно пекло ему лицо. Естественно, что он жаждал, но, Господи, чего воистину ты жаждал? Воды или любви? Жаждал ты как человек или как Бог, или как человек и Бог? Вот римский воин дает тебе пропитанную уксусом губку. Это единственная капля милосердия, которую ты получил от людей за 3 часа мук на кресте. Римский воин умягчает грех Пилата, грех римского царства по отношению к тебе, пусть даже и уксусом. Зато разрушишь ты Римскую империю, но на ее месте создашь новую. Шестое речение. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Сын предает дух свой в руки отца своего, чтобы знали, что от отца пришел, а не по своей воле, как обвиняли его евреи. Седьмое речение «совершилось». Это не значит, что жизнь окончилась. Нет, завершилась его миссия искупления и спасения рода человеческого. «Совершилось» и запечатано кровью и смертью божественное дело единственного истинного Мессии. Завершилось страдание, но жизнь только началась. Окончилась трагедия, но драмы не произошло. Отныне и до века последнее величественное дело — победа над смертью, воскресение и слава. 5 ран Христовых не просто слова, а святая реальность, поэтому о них нужно знать больше, чем просто о словах. 2 раны на руках, 2 на ногах, 1 в ребрах. Все 5 ран от черного железа и от черного греха человеческого, который чернее железа. Прободены руки, которые благословляли, прободены ноги, которые шли и вели единственно истинным путем. Прободена грудь, из которой в охладевшие человеческие сердца изливался огонь небесной любви. Допустил Сын Божий, чтобы железом пронзили руки Его за грехи многих рук, чаще рук, которые убивали, крали, жгли, чинили насилие, и чтобы пронзили ноги Его за грехи множества ног, чаще ног, которые неправедно ходили, невинность соблазняли, справедливость попирали, святыни оскверняли, добрые топтали, и грудь пронзили Ему за многие окаменелые сердца, горы каменных сердец, в которых рождалось злоба и безбожие, хульные помыслы и скотские желания, в которых веками созревали адские планы брата против брата, соседа против соседа, человека против Бога. Пронзены руки Господа ради того, чтобы все руки исцелились от греха. Пронзены ноги Господа, чтобы все ноги отвратились от грешных путей. Пронзены ребра Господа, чтобы все сердца очистились от грешных желаний и помыслов. Да научит тебя, девочка, 5 ран Господа нашего приковать 5 своих чувств к Богу живому. 5 ран Господа Иисуса Христа, 5 источников крови пречистой, которой омыт род человеческий и земля освящена. Из каждого из этих 5 источников излилась кровь праведника вся до последней капли. Господь чудотворящий, который умножил хлебы и 5 хлебами насытил 5000 алчущих, умножает непрестанно в 1000 алтарей и кровь свою пречистую, чтобы насытить и напоить ею миллионы верных. Это святое причастие дщерь Христова. На Великую Пятницу припади душой к Пресвятой Богородице у креста, чтобы и тебя омыла животворящая кровь из 5 ран Господа, чтобы ты, с омытой и ожившей душой, вместе с мироносицами, могла радостно воскликнуть: «Христос воскресе!»
Это был фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Письмо 28 о 7 речениях Христовых с креста и письмо 29 о 5 ранах Христовых. Святой Николай Сербский писал письма тем, кто задавался вопросом, как умирал Христос. А другой пастор 20 века, протопресвитер Александр Шмеман, обращался с радиопосланиями к тем, кто иногда ставил намного более радикальный вопрос. Например, как вообще можно верить в воскресение? Как разум может согласиться с невозможным? И даже жестче, как можно вообще всерьез говорить о таких религиозных сказках? А ведь между тем, без веры в то, что Христос воскрес, нет христианства. Это самое основание, краеугольный камень нашей веры. В этой беседе отца Александра встречаются те 2 потока, о которых мы уже говорили – скорбь и радость. Радость от веры в воскресение и скорбь от недоверия иных людей к этой благой вести. Давайте послушаем архивную запись той беседы протопресвитера Александра Шмемана на радио «Свобода». Она начинается со слов, которыми мы будем приветствовать друг друга уже послезавтра.
Христос воскресе! Ни в одном другом из своих утверждений не встречает христианство такого отрицания, недоверия, насмешки, как именно в этом утверждении. В утверждении, что Христос воскрес, что в истории человечества, в истории мира, и пускай только в одном хотя бы человеке, но смерть была побеждена. Или, как писал апостол Павел, поглощена победой, поглощена жизнью. Это отрицание, это недоверие, это насмешка начались с самого начала. По рассказу книги «Деяния апостольских», одного из самых ранних христианских документов, когда апостол Павел пришел в Афины, тогдашний центр образования, науки и философии. Его встретили сначала с интересом и с уважением. Ему позволили выступить на Аэропаге, то есть в собрании самых знаменитых философов и ученых тех дней. Его готовы были выслушать с вниманием. И пока он говорил о Боге вообще, его и слушали. Но вот он дошел до главного, огненного сосредоточия своей веры. Он стал говорить о восстании Христа из мертвых. И тут почтенные философы и ученые засмеялись. Сказали ему: «Ну, об этом мы послушаем завтра». И прекратили собрание, твердо уверенные, конечно, что такой чепухи они ни завтра и ни в какой другой день слушать не будут. И вот этот смех, эта насмешка продолжают, кажется, звучать и в наши дни. И смеются тут с разных, так сказать, позиций. Афинские философы и ученые были людьми религиозными. Именно греческая философия и величайший ее представитель Платон выносили и философски как бы обосновали идею бессмертия человеческой души. И многим доказательство это кажется убедительным и поныне. Но, как это не покажется с первого взгляда странным, именно потому, что эти греки так твердо верили в бессмертную душу, именно потому им и казалась проповедь о воскресении такой чепухой, такой бессмыслицей. Веками они старались убедить и себя, и других, что тело и материя, что вся эта жизнь только темница, тюрьма, в которой томится, жаждя освобождения, эта бессмертная душа. Веками они старались доказать, что смерть — это и есть желанное освобождение. Веками они прививали человеческому сознанию презрение к грубой материи, к телу. И вдруг какой-то никому неизвестный проповедник на ломаном греческом языке утверждает, что истина не в бессмертии души, а в воскресении вот этого самого тела, и что смерть — это последний враг, который должен быть уничтожен и раздавлен. И это было так неслыханно, так шло наперекор всему, что выносила греческая философия и греческая религия, что так прекрасно доказал Платон в своем доселе знаменитом диалоге «Фейдон», что на все это они даже не рассердились, а только рассмеялись. Об этом сказали они: «Мы послушаем в другой раз». Это было таким образом отрицание воскресения с позиций идеалистических, от своеобразного презрения к миру и к материи, от перенесения всей религии на некий бестелесный, идеальный, вечный и духовный мир. Очевидно, что для такого мироощущения воскресение только и могло казаться бессмыслицей и абсурдом. Потом, уже ближе к нам, сам этот идеализм оказался развенчанным. Теперь над ним начали смеяться, его стали отрицать. Во имя чего? На этот раз во имя обратной крайности, крайности материалистической. Это было отрицание прежде всего самой души, про которую идеализм утверждал, что она бессмертна. Отрицание всего духовного, не поддающегося чувствам, не поддающегося эмпирическому опыту. И поскольку материя знает только смерть, знает только вечный закон разложения и исчезновения всего индивидуального и личного, тут снова раздался смех, снова было отвергнуто с презрением и пренебрежением воскресения. Итак, двойное отрицание. Отрицание со стороны тех, кто хочет только духа и потому не хочет материи. Отрицание со стороны тех, кто хочет только материи и потому не хочет духа. Идеализм и материализм, отрицающие друг друга, но вместе, как бы единым фронтом, отрицающие воскресение. И вот веками идет эта игра в прятки. Веками качаются эти качели от идеализма к материализму, а потом снова от материализма к идеализму. А между ними, как неподвижная, вечная и вечным светом озаренная скала, возвышается христианство, про которое с самого начала и было сказано, что оно для евреев соблазн, а для греков безумие. И спокойно, и твердо убеждает, что и дух, и материя одинаково от Бога, одинаково Божьи, и что поэтому разделение их в смерти зло и трагедии и грех, и что космическая цель, что весь замысел Божий о мире и есть как раз воскресение. Дух, торжествующий в материи, материя, пронизываемая духом. Смеются одни и исчезают во тьму. Смеются другие и тоже исчезают во тьму. Вчерашние философии вызывают смех сегодняшних школьников, а завтра смеяться будут над тем, кто с напыщенной важностью провозглашает истину сегодня. А верующие, все освященные пасхальной радостью, как бы не слыша этого смеха, тихо, почти неслышно говорят: «Христос воскресе!» Но эти почти неслышные в грохоте мира слова оказываются громче, неистребимее, тверже, чем слова приходящей мирской мудрости. И не было еще за 2000 лет того, чтобы в ответ на эти слова не раздалось в ответ ликующее: «Воистину воскресе!» Действительно, как сказано в Евангелии, которое мы читаем в лучезарную пасхальную ночь: «Свет во тьме светит, и тьме его не объять».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».